День в истории. Знаменательные даты в Московской области.
Сегодня 18 июля, и этот день в календаре знаменательных и юбилейных дат Московской области отмечен особо. Сегодня день древнерусской культуры и день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Мой собеседник, заведующий кафедрой богословия, кандидат педагогических наук, профессор Свято-Филарецкого института Александр Копировский. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Александр Михайлович, первый вопрос. Насколько важен этот день для культуры, культуры российской, культуры древнерусской? Будьте добры.
Значит, все, что связано с именем преподобного Сергия Радонежского, для русской культуры имеет принципиальное значение. Потому что сам преподобный Сергий – это одна из ключевых фигур нашей средневековой истории. С ним связано такое вдохновение, духовный подъем, который привел, в конце концов, к победе над захватчиками, к освобождению от татаро-монгольского ига. Он не был собирателем русской земли в таком административном смысле, но он являлся такой духовной звездой, именем вокруг которого собирались люди, которым не только простой народ, как-то его почитал, но и руководители тогдашние, великий князь России, в России очень, так сказать, его почитал, Дмитрий Донской. И в лице Сергия все увидели ту возможность духовного противостояния всякому злу, не только внешним захватчикам, но и страстям, которые человека подвигают ко злу. В его лице увидели вот победителя – победителя, человека, который не причастен внешним каким-то факторам, который не принимает богатство, не занимается активным вот таким строительством, связями, дипломатией, но который имеет благословение от Бога, и этим он привлекает к себе и вдохновляет людей, которые очищаются. Собственно, без вот этого внутреннего очищения не могло бы произойти никакой внешней победы. Поэтому с именем Сергия связаны две даты: его представление в октябре, 8 октября, и перенесение мощей, то есть прославление, обретение мощей, это как раз июль. Вот 18 июля, сегодняшний день.
А какие-то мероприятия ежегодно на этот период, на эту дату приходятся, в частности, в Троице-Сергиевой лавре?
Да, конечно. Это огромный праздник. Это десятки тысяч людей, которые приезжают, паломников, помолиться в этот день. Всегда служит патриарх, служит собор архиереев. Несколько десятков приезжают людей, епископов, митрополитов, архиепископов, священства в большом количестве. Это торжественные литургии во всех храмах Троице-Сергиевой лавры, когда-то основанный преподобным Сергием, в виде маленького монастыря, даже точнее вначале просто отдельного маленького храма и избушек там каких-то, где жил он сам, его брат, ну, а впоследствии несколько монахов. И вот теперь на этом месте огромный каменный монастырь, крепость, и во всех храмах служится литургия, а затем народ сходится из этих храмов на площадь, и там молебен на открытом воздухе перед большой ростовой иконой преподобного Сергия.
Скажите, Александр Михайлович, ну вот влияние на религию, на церковь, безусловно. А что касается культуры? Очень много источников говорят о том, что Сергий Радонежский повлиял в том числе и на культуру своего времени.
Да, он был образованным человеком, что в те времена было, в общем, довольно большой редкостью. Он происходил сам из-под Ростова, Ростова Великого. Его родителям, его Кирилл и Мария, отец был боярином, хоть и, может быть, не богатым. Но в детстве своем преподобный Сергий, тогда его звали Варфоломей до монашества, он получил очень хорошее образование, школа, во-первых, сама по себе школа для детей тогда была уже очень редким явлением, а в Ростове такая школа была. И даже есть предположение, что он, уже став чуть постарше, чуть ли не изучил греческий язык, потому что там, при ростовской епархии, были и греки, были ученые греки, и можно было изучить язык, чтобы читать творения отцов церкви, в основном греческие, в подлиннике. Вот. Это не достоверно абсолютно, но предположения такие есть, что преподобный Сергий был грамотен, научен очень хорошо, хотя есть предание, что в детстве он учился с большими затруднениями, и только чудесное явление по его молитве помогло ему преодолеть вот какое-то препятствие в научении грамоте, но дальше он стал очень образованным. Что это значило дальше? Дальше, когда у него уже появился вот этот монастырь, он ведь вначале ушел совершенно один в лес, точнее, с братом, потом брат его покинул из-за трудностей жизни, старший брат. Он остался один, он и хотел быть один. Но получилось так, что, узнав о его подвижнической жизни, вот очень чистой жизни, к нему стали приходить отдельные монахи, селиться вокруг него, а потом создался и монастырь общежитийный, то есть совместное житие, совместное хозяйство. И там очень большое внимание было уделено книжности. Там переписывались книги, переплетались книги, знаете, в отсутствии печати, тогда это было чрезвычайно ценно. Вот, и туда стали приходить люди за духовным окормлением, за помощью, включая и людей знатных, известных, вот, и великого князя. Преподобный Сергий вдохновлял, безусловно, на творчество и других людей. Ну вот с ним считается связанным знаменитый наш иконописец, преподобный Андрей Рублев, который, безусловно, был там, в этой обители он бывал. И вот знаменитая Рублевская Троица написана, хотя и не при жизни Сергия, уже после смерти, но, безусловно, под влиянием его вот такого учения, учительства. Он призывал людей к единству не внешнему, не для достижения просто каких-то конкретных сиюминутных целей исторических, а высшему, по образу самой Святой Троицы. Единство в ней божественных лиц, которые ничем не могут быть разбиты, разъединены. И вот уже в памяти похвалу преподобному Сергию по заказу его преемника игумена Никона была написана Троица Андрея Рублева, которая стала вот до наших дней таким лучшим образом единства, гармонии, красоты, любви. Также учились у преподобного Сергия и другие такие деятели культуры, вот тогдашние переписчики. Потом очень много же его учеников основывали другие монастыри, которые в свою очередь становились центрами и письменности, и научения, и где писались иконы, где строились храмы. Потому что вся культура, она была в основе своей церковной. И вот это распространение церковной культуры во многом происходило от обители преподобного Сергия. Это отметил наш замечательный мыслитель, философ, богослов, священник Павел Флоренский. Уже в начале XX века, в 1918 году, он назвал преподобного Сергия ангелом-хранителем Руси, таким вот человеком-ангелом, который оказался вот таким духовным центром, от которого пошли такие вот волны энергии духовной. И результаты его мы видим и по сей день.
Ну, судя по всему, Александр Михайлович, преподобный Сергий был действительно человеком не только образованным, но и разносторонне интересующимся жизнью, помимо служения церкви.
Ну, да-да-да, конечно. Он понимал, что происходит на Руси. Вот интересно, что он никогда не стремился к тому, чтобы, как говорится, властвовать умами и думами. Но так получалось, что все время требовалось какое-то его вмешательство. Вот нужно было в конце 70-х годов XIV века как-то собирать все-таки еще разрозненные княжества, и далеко не все хотели соединяться вокруг Москвы. Но вот преподобный Сергий по просьбе великого князя сходил в Нижний Новгород, как-то уговорил, убедил князя местного присоединиться к Москве, хотя ему пришлось прибегать и не только к кротким уговорам, вот ему пришлось даже, как было сказано, по его слову, затворить церкви, то есть закрыть, прекратить богослужение, и его авторитету подчинились. Князь ничего не мог сделать, то есть соединял он такие внешние и внутренние факторы, воздействия. Вот. Да, он ходил, он это делал.
Безусловно, судя по тому, как он действовал, был человеком мудрым и рассчитывал на несколько шагов вперед. Я напомню, что мы говорим о 18 июля, дне обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, с профессором Святого Филарецкого института, кандидатом педагогических наук и заведующим кафедрой богословия Александром Копировским.
День в истории. Знаменательные даты в Московской области.
Александр Михайлович, легендарная встреча, мне кажется, даже судьбоносная, в том числе и для русской земли, встреча с Дмитрием Донским. Ведь говорят многие историки о том, что если бы не было благословения Сергия Радонежского, то не было бы и самой битвы, которая решила во многом историю государства российского.
Вы знаете, все-таки по мере изучения источников мы понимаем, что это событие не было таким уж простым. Вот то, что вы сейчас назвали, это уже сложившийся такой легендарный образ. Но древняя история вещь тонкая. Как это все происходило в деталях, это все-таки здесь по меньшей мере есть разные мнения, разные акценты. Но факт тот, что преподобный Сергий был таким, духовно поддерживал вот это единство России, что он не был, при том, что он был затворником, он не стремился совсем вот уйти от людей. Это его первый был такой импульс, что нужно вначале уйти. Но затем он не отказывал людям, которые стремились к нему вот как-то научиться такой духовной стойкости, вот этой любви к людям, к родине. И поэтому он действительно вдохновлял все, что связано с единством. Но, конечно, он ставил, наверное, свои акценты какие-то, как человек духовный. Вот. Для него, повторяю, вот такая роль государственного строителя, она не была главной. Он это делал, ну, потому что так поворачивались события. И вот интересно, еще есть эпизод, когда митрополит, тогдашний глава русской церкви, был не патриарх, как сейчас, а митрополит, митрополит Алексий, который его чрезвычайно почитал, попросил его быть его преемником, то есть стать после его смерти новым митрополитом Руси. И вот здесь преподобный Сергий, который всегда очень почитал вот власти, он никогда не выступал против них, тут вдруг проявил неожиданную твердость. Он очень твердо сказал, что нет, это мне не полезно. Вот здесь владыка не проси меня ни о чем. Вот таким руководителем внешним я не буду. Вот его роль была все-таки духовной, такой вдохновляющей, очищающей. То, что он был человеком, конечно, удивительных качеств, духовных и нравственных, вот, и при этом человек очень мирного духа.
Ну, насколько я понимаю, действительно, ведь отсутствие именно таких властных амбиций не помешало пользоваться огромным авторитетом, и, очевидно, это один из факторов.
Да, более того, это, наверное, именно это и помогло иметь такое огромное нравственное и духовное влияние. Отсутствие безусловное, вот желание что-то приобрести для себя или для своего монастыря. Ведь он запретил монахам просить милостыню. Он сказал, что мы будем питаться только тем, что, так сказать, плодами своих трудов, своих рук, или что нам принесут сами. А просить выходить нельзя. И, конечно, монастырь переживал и трудные времена, но в результате как-то все хорошо очень получалось.
А насколько вот с точки зрения прогрессивности взглядов тогда была вот идея Сергия Радонежского в XIV веке и для русской церкви в том числе?
Ну, тут трудно говорить о прогрессе в таком современном понимании, но дело в том, что для духовного человека, вот для человека, который преподавал учение церковное, он был очень глубок. Вот, собственно, если говорить о прогрессе, то это в ту сторону, когда с поверхности, с расхожих мнений, с затверженных формул, которые не глубоко понимаются, он стремится глубже. Потому что на глубине, как вы знаете, труднее. На глубине вот стоит нырнуть куда-нибудь в воду, там уши закладывать. Вот. И вот он искал именно этой глубины, будучи самым человеком образованным, как я уже говорил. И вот он как раз говорил о таинстве Святой Троицы, хотя, казалось бы, в то время о глубинах богословия говорить не надо, надо сохранять жизнь, надо как-то строить жизнь. Вот, то есть идти по более простым путям, по большей поверхности. Нет, вот преподобный как раз и мыслил именно о Святой Троице, и не случайно он свой храм посвятил Святой Троице, хотя такие посвящения тогда, в XIV веке, были чрезвычайно редкими. Вот посвящались храмы новые Спасителю, Богородице, различным святым, а посвящение храма Святой Троице, то есть самому Богу, самому Творцу, они были чрезвычайно редкие. Вот преподобный как раз настаивал на этом, вот на такой духовной высоте, которая могла бы позволить людям, так сказать, что-то преодолеть в себе, вот это временное тяготение к благам мира сего, к такому спокойствию любой ценой. Вот он понимал, что это не любой ценой достигается. И в этом смысле он, конечно, просто на голову стоял выше многих людей своего времени, у которых идеалы были вот не такими высокими. Хотя они тоже были верующими, христианами. Кстати, учение это едино. Тут не может быть такого прогресса, что создается что-то новое в учении. Но чем глубже, тем новее. Вот так я бы сказал.
Угу. Александр Михайлович, но все-таки, учитывая, что это 14 век, и с современным развитием той же самой транспортной инфраструктуры не сравнить, то, что Троицкая лавра стала притяжением огромного количества людей, паломничество, вот это не вносило, не знаю, может быть, неприятие со стороны духовенства других городов, которые еще не были объединены. Они были тоже самостоятельными центрами как культуры, так и религии.
Ну, все-таки вот такой поток паломников, он потек, конечно, гораздо позже. Еще при жизни Сергия, то, естественно, такого не было. И для того, чтобы туда попасть, людям нужно было преодолевать большие трудности, действительно, приезжать или ходить пешком. И многие тогда такие толпы не приходили. Но постепенно, дальше уже в 15-м, 16-м веке, 17-м, лавра все больше славилась вот своей какой-то государственной ролью, потому что это была огромная крепость, постепенно возводились каменные стены. И вот в 17 веке лавра выдержала 18-месячную осаду польско-литовского войска. Там осталось буквально, может быть, несколько сот человек из тысяч, которые в ней были, то есть защитники погибали, но не пустили врага внутрь, и лавра вот отстояла себя. И это, конечно, прибавляло авторитета и вот такого внешнего.
Ну, а по своему глобальному весу для общества, очевидно, с того времени больше не было таких примеров, как Сергий Радонежский.
Да, подобных ему не было. Были люди, вели большой святости, вот тот же Кирилл Белозерский, очень почитаемый святой. Но такого вот, как Сергий, сыгравшего такую громадную роль в подъеме, вдохновении Руси, в конце концов, приведшему и к освобождению от ига, да, такого, пожалуй, не было.
Александр Михайлович, для каждой эпохи свой устрой и свои герои. Есть ли предпосылки возникновения в современном обществе человека, который будет нести вот этот свет и какие-то идеи, которые могут быть сравнимы с вкладом в древнерусскую культуру, в российскую культуру, с вкладом Сергия Радонежского? Есть ли предпосылки к возникновению вообще подобных ситуаций?
Ну, для этого, наверное, нужно другое, какое-то другое даже не то, что общество, а другая историческая ситуация. Все-таки для Руси вот личности яркие, такие духовно сильные, восставали всегда в годину тяжких испытаний. И, конечно, не дай бог, чтобы России пришлось переживать какие-то очень тяжелые времена, но я думаю, что всегда в трудные времена, по крайней мере, как для нашей истории было характерно, в трудные времена, в тяжелые, это лучше, легче создаются предпосылки или условия для появления вот такой личности. Но пока не представляется мне, что такая личность может вдруг ни с того ни с сего где-то родиться. Все-таки вот то, что было тогда у преподобного Сергия, это было что-то исключительное. Внешне полная невозможность как бы подняться, иго, которое, казалось, будет длиться сотни лет еще. Совершенно невозможно было представить, что можно здесь победить. И вот подъем начинается с совершенно незаметного места, с монаха, как юного, в общем, молодого человека, 20 с небольшим лет, который уходит в лес, чтобы жить один, чтобы побеждать тьму, как бы в самом ее логове, в самой глубине. И вот это оказывается фактором, стимулом, который постепенно переходит к все более широкому кругу людей, связан с каким-то общим подъемом. Конечно, не он один, преподобный Сергий, поднял народ на эту борьбу, но вот что-то, видимо, зрело вообще в народе, и он оказался неожиданным его выразителем. Я думаю, что для нашего времени нужно иметь это в виду. Я боюсь, что мы мало сейчас этому уделяем внимания и больше, как говорится, празднуем как-то это как дату, как яркое событие, как яркую личность. По-прежнему нужно ему подражать в том, в чем мы, каждый из нас, можем это сделать. То есть стремиться вот к такой высоте, к такой глубине, к такой строгости жизни. Кстати говоря, он был очень строгой жизни, отнюдь не стремился к потребительству ни для себя, ни для своего монастыря. Вот. И если мы будем к этому готовы, если мы будем к этому устремлены, я думаю, что тогда, в какой-то трудный момент для нашей истории, найдется и человек, который будет способен привлечь к себе людей, очистить ситуацию, и, Бог даст, мы опять поднимемся.
Александр Михайлович, благодарю вас за беседу. Спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Я напомню, что мы говорили о Дне древнерусской культуры и Дне обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Сегодня 18 июля. Этот день внесен в календарь знаменательных и юбилейных дат Московской области. А компанию мне составил в программе заведующий кафедрой богословия, кандидат педагогических наук, профессор Свято-Филарецкого института Александр Копировский. Александр Михайлович, душевно благодарю вас, спасибо.
Благодарю вас и поздравляю всех с этим днем.
День в истории. Знаменательные даты в Московской области.